Ему, разумеется, а уже никак не Димитрию, принадлежал герб Римской империи, и София была способна внушить мужу и сыну высокое мнение о своем происхождении, своих правах, была способна поддержать эти права. Начались происки. Двор разделился на две стороны. Если князья и бояре по смерти Софии дурно отзывались о ней, представляли ее виновницей перемены, перемены к худшему, по их мнению, то ясно, что они не могли быть расположены к ней при жизни ее, и потому поддерживали Елену, вдову Иоанна Молодого и сына ее Димитрия. На стороне же Софии, сына ее Василия, мы видим только детей боярских и дьяков. Дьяк Федор Страмилов известил Василия, что отец хочет пожаловать великим княжением внука Димитрия, и вместе с Афанасием Еропкиным, Поярком, Руновым братом и другими детьми боярскими начал советовать молодому князю выехать из Москвы, захватить казну Вологде и на Белоозере и погубить Димитрия. Главные заговорщики набрали себе и других соумышленников, привели их тайно к крестному целованию. Но заговор был открыт в декабре 1497 года. Иоанн велел держать сына на его же дворе под стражей, а приверженцев его велел казнить. Шестерых казнили на Москве-реке, Еропкину отсекли руки, ноги и голову, Пояркову – руки и голову, двум дьякам Страмилову и Гусеву, да двум детям боярским – князю Полецкому Хрулю и Щевью Стравину – отсекли головы. Многих других детей боярских пометали в тюрьмы. В то же время рассердился великий князь и на жену свою, великую княгиню Софию, за то, что к ней приходили ворожеи с зельем. Этих лихих баб обыскали и утопили в Москве-реке ночью, после чего Иоанн стал остерегаться жены. Желание бояр исполнилось, но, удалившись от Софии, Иоанн не удалился от мыслей, внушенных ею. Отстранив сына ее от великого княжения, он спешил совершить царское венчание над соперником его, внуком Димитрием, и бояре, не любившие Софию за принесение новых понятий, пользуются, однако, ими и называют Димитрия внука боговенчанным в укор Василию и сыну его. 4 февраля 1498 года в Успенском соборе среди церкви приготовили место большое там, где святителей ставят. На этом месте поставили три стула великому князю, внуку его Димитрию и митрополиту. На аналое лежала шапка Мономахова и Бармы. Когда великий князь с внуком вошли в церковь, митрополит со всем собором начал служить молебен Богородице и Петру Чудотворцу. После чего митрополит и великий князь сели на своих местах, а князь Димитрий стал у мест перед ними, у верхней ступени. Иоанн, обратясь к митрополиту, начал говорить: «Отец митрополит, Божьим изволением от наших прародителей, великих князей, старина наша Атолия и до сих мест, отцы наши, великие князья, сыновьям своим старшим давали великое княжение. Я была сына своего первого Ивана, при себе благословил великим княжением, но Божью волю сын мой Иван умер. У него остался сын первый, Димитрий, и я его теперь благословляю при себе и после себя великим княжением Владимирским, Московским и Новгородским. И ты бы его, отец, на великое княжение благословил». После этой речи митрополит велел Димитрию стать на его место и, вставши, благословил его крестом. Потом Димитрий преклонил голову, и митрополит, положивший на нее руку, прочел громко молитву, чтоб Господь Бог дал поставляемому скипетр царства, посадил его на престол правды и прочее. Два архимандрита поднесли сперва бармы, потом шапку. Митрополит брал их, передавал великому князю, а тот возлагал на внука. За этим обрядом следовали ектенья, молитва Богородицы и многолетие, после которого духовенство поздравило обоих великих князей. Митрополит сказал Иоанну: «Божью милостью радуйся и здравствуй, преславный царь Иван, великий князь сия Руси, самодержец, и с внуком своим великим князем Дмитрием Ивановичем всея Руси на многое лето. Дмитрию сказал: «Божью милостью здравствуй, господин сын мой, князь великий Дмитрий Иванович всея Руси, с государем своим дедом, великим князем Иваном Васильевичем всея Руси, на многое лето». Потом поздравляли обоих великих князей, дети Иоанновы, бояре и все люди. Митрополит произнес Дмитрию следующее поучение: «Господин сын, князь великий Дмитрий Иванович, Божьим изволением дед твой, князь великий, пожаловал тебя, благословил великим княжеством. И ты, господин сын, имей страх Божий в сердце, люби правду и милость, и суд праведный. Будь послушен своему государю и деду, великому князю, и попечение имей от всего сердца о всем православном христианстве. А мы тебя, своего господина и сына, благословляем и Бога молим о вашем здоровье». После митрополита Иоанн повторил то же наставление. «Внук князь Дмитрий, пожаловал я тебя и благословил великим княжением. И ты имей страх в сердце, люби правду и милость, и суд праведный. И попечение имей от всего сердца о всем православном христианстве». Так кончился обряд. Великие князья отслушали после литургию, и Дмитрий вышел из церкви в шапке и бармах. В дверях осыпал его трижды деньгами золотыми и серебряными дядя Юрий Иванович. Василий содержался под стражей. То же повторено было перед Архангельским и Благовещенским соборами. Но торжество бояр не было продолжительно. Не прошло еще года после царского венчания Дмитриева, как в январе 1499 года страшная опала постигла два знатнейших боярских семейства – князей Патрикеевых и князей Рипаловских. Мы видели, что при деде и отце Иоанна первое место между служилыми князьями и боярами принадлежало литовским выходцам, князьям Гедиминова рода Патрикеевым, которые породнились и с великими князьями московскими, ибо князь Юрий Патрикеевич женился на дочери великого князя Василия Дмитриевича. Сын Юрия Иван, первый боярин при Василии Темном, продолжал первенствовать и при Иоанне Третьем. К нему послы иностранные обращались с важными предложениями. К нему, как мы видели, обратился и брат великокняжеский Андрей с просьбой о посредничестве. Князь Иван породнился с другим знаменитым семейством боярским, ведшим свой род от Ивана, сына Всеволода Третьего, и возвысившимся в Москве при Василии Темном через важные услуги, оказанные семейству последнего. Патрикеев выдал дочь за князя Семена Риполовского Стародубского. И вот, несмотря на важное значение, родство, заслуги отцовские, Иоанн велел схватить князя Ивана Юрьевича с двумя сыновьями. Зятя его, князя Семена Риполовского, испытал подробно все крамолы, нашел измену бояр и приговорил их к смертной казни. 5 февраля Семену Риполовскому отрубили голову на Москве-реке. Просьбы духовенства спасли жизнь Патрикеевым. Отец со старшим сыном должны были постричься в монахи, первый у Троицы, другой в Кириллово-Белозерском монастыре. Младший сын остался под стражей в доме. Неизвестно, отобрано ли было имение у Патрикеевых. Из духовной князя Ивана Юрьевича, написанной прежде опалы, знаем, что у него было около 50 вотчин, сел, селец и деревень, поименованных в духовной, кроме таких селец и деревень, которые не названы по имени, а причислены к селам. Летописцы говорят глухо, не объявляют, в чем состояли крамолы, измена Патрикеевых и Риполовского, но нет сомнения, что эти измены и крамолы состояли в действиях их против Софии и ее сына в пользу Елены и Дмитрия внука. Это ясно видно из приведенных выше слов Курбского и Берсеня. Ясно из того, что за опалу и Патрикеевых и Риполовского немедленно последовала опала Елены и Дмитрия, торжество Софии и Василия. Здесь мы не можем не привести одного любопытного известия, из которого видно, что поведение Патрикеевых и Рипаловского, поступавших еще по старой княжеской и боярской привычке, не нравилось Иоанну, требовавшему новых отношений князей служилых и бояр к великому князю-государю. Давая наставление послам, отправлявшимся к польскому королю, Иоанн говорит: «Чтоб во всем между вас было гладко, пили бы бережно, не допьяно, чтобы вашим небрежением нашему имени бесчестия не было. Ведь что сделаете не по пригожу, так нам бесчестие и вам тоже. И вы бы во всем себя берегли, а не так бы делали, как князь Семен Рипаловский высокоумничал с князем Василием, сыном Ивана Юрьевича». После опалы боярской Иоанн начал не родить, а внуки, по выражению летописцев, и объявил сына Василия великим князем Новгорода и Пскова. В Новгороде после выводов старых жителей было тихо, оттуда не раздалось никакого возражения, но псковичи еще жили по старине. Узнавши об этой новости и не зная, в чем дело, они отправили в Москву троих посадников и по три боярина с конца бить челом великим князьям Иоанну Васильевичу и внуку его Дмитрию Иоанновичу, чтоб держали отчину свою в старине, и который великий князь будет на Москве, тот был бы и в Пскове. Услыхав от послов такую просьбу, великий князь рассердился. «Разве я не волен в своем внуке и в своих детях?» – сказал он. «Кому хочу, тому и дам княжество». Один посадник с боярами были отпущены, двое других задержаны и посажены в тюрьму. В это время приехал в Псков из Новгорода владыка Геннадий и хотел соборовать, но посадники и псковичи, подумав, соборовать владыки не дали. «Ты хочешь молить Бога за великого князя Василия, а наши посадники затем поехали к великому князю, что мы не верим, будто князь Василий будет великим князем новгородским и псковским. Подожди. Когда приедут наши посадники и бояре, тогда и служи». Послы приехали, но не все. Приехали с опалою, без поклона, с одним ответом: «Разве не волен я, князь великий, в своих детях и в своем княжении?» Псковичи поспешили послать других бояр бить челом великим князьям Иоанну Васильевичу и Василию Иоанновичу Новгородскому и Псковскому. «Чтоб государи наши держали отчину свою в старине, а посадников бы отпустили». Посадники были отпущены, и вслед за ними приехал боярин из Москвы с объявлением, что великий князь отчину свою держит в старине. Псковичи напрасно беспокоились. Иоанн не хотел делить великого княжения, не хотел раздирать его усобицами, которые могли кончиться только гибелью одного из соперников, и предупредил борьбу, пожертвовав сыну внукам. 11 апреля 1502 года великий князь положил опалу на внука своего великого князя Дмитрия и на мать его Елену, посадил их под стражу и с того дня не велел поминать их в Ектеньях и Литиях, не велел называть Дмитрия великим князем, а 14 апреля пожаловал сына своего Василия, благословил и посадил на великое княжение Владимирское и Московское, всея Руси самодержцем по благословению Симона митрополита. С этих пор имя великого князя Василия является в грамотах подле отцовского, причем Иоанн называется в отличие великим князем большим. Отпуская послов в Литву, Иоанн дал им такой наказ: если дочь великого князя Елена или кто другой спросит, как великий князь пожаловал сына своего Василия великим княжеством, то послам отвечать: пожаловал государь наш сына своего, учинил государем так. Как сам он государь на государствах своих, так и сын его с ним на всех тех государствах государь. Если же спросит: а ведь прежде государь пожаловал великим княжеством внука своего, и он взял ли у внука великое княжество, то на это послы должны были отвечать: который сын отцу служит и норовит, того отец больше и жалует, а который сын родителям не служит и не норовит, того за что жаловать? Если же дочь великого князя Елена спросит, где теперь внук и сноха, то послы должны отвечать. Внук и сноха живут теперь у великого князя, так же, как и прежде жили. Посол, отправленный в Крым, должен был на те же вопросы отвечать так. Внука своего государь наш было пожаловал, а он стал государю нашему грубить. Но ведь жалует всякий того, кто служит и норовит, а который грубит, того за что жаловать?